Привет, с вами Гришаков, и это подкаст GameDev в плюс. Как зарабатывать на играх?
Этого совершенно нету в Starfield. Это больше похоже, я не знаю, на современные лутер-шутеры.
То есть о какой сумме там шла речь?
Мы просили 5,5 миллионов. Для успешного кикстартера нужно, в общем, три вещи. О нем начали узнавать все больше и больше людей. Это случайность.
Здорово, народ, с вами Гришаков. Сегодня у нас классное интервью. У нас в гостях Любовь Нурмухамбетова, соосновательница студии Баба Яга Геймс, художница и гейм-дизайнер. Любовь, привет.
Привет.
Больше всего хочется мне поговорить, конечно, про вашу успешную бумстартер-компанию, да, про вашу игру, которая у вас должна скоро выйти, которая Василиса и Баба Яга. Но прежде чем мы начнем, хотелось бы понять, как у тебя вообще началось в геймдеве, с чего ты начинала. Можешь пару слов рассказать?
Мы с Асей, с вторым основателем нашей студии, очень долго работали вместе в театре кукол. Мы занимались постановкой спектаклей в разных театрах разных городов России. И просто в один прекрасный день нам пришла в голову идея попробовать один из спектаклей и перенести в формат видеоигры. Это был просто эксперимент такой. Мы взяли спектакль для совсем маленьких детей и решили сделать видеоигру тоже для совсем маленьких детей, ну, коротенькую такую. Она буквально проходится за 10-15 минут. Вот. Мы думали, что нам на это потребуется 3 месяца. Делали мы это в итоге 9 месяцев. Но когда она все-таки вышла, нам результат понравился, и мы решили продолжить.
И снова весна, да.
Вот она для совсем маленьких, она есть на Стиме, она есть на Свиче точно.
Буквально пару вопросов по ней. Насколько это успешный коммерческий проект получился? Можно сказать, что вы что-то с него заработали, а купили затраты?
Наверное, нет. Мы, конечно, у нас были иллюзии, когда мы только начинали, мы очень наивно ко всему этому подходили. Она принесла нам какие-то деньги, но сказать, что она вот прям была успешным коммерческим проектом, вряд ли можно. Плюс мы на тот момент мало что понимали в маркетинге, в продвижении, мы просто сделали ее и как бы на этом успокоились. И для нас это скорее был эксперимент не в плане того, можно ли этим зарабатывать, а в плане того, нравится ли нам это делать и интересен ли нам этот, ну, как бы вид искусства. Ну, интересно ли нам это как поле для деятельности? Хотим ли мы дальше проекты таким образом делать? Или мы вернемся в театр?
Ребят, у нас 23, 24, 25 января пройдет первый в этом году Game Dev Intensive. Да, это огромная онлайн-конференция, где будет куча народу в прямом эфире. И мы будем рассказывать, делиться опытом, как зарабатывать в геймдеве, как заработать денежки, да, окупить, не потерять и построить свою студию. Будет огромное количество спикеров, полюбившиеся вам, да, там Артур Стогней, Индия Алеша будет. Но, наверное, тот, кого вы уже приметили, тот, кого вы любите, это Слава Грис. Слава Грис расскажет, как не слиться, доделать и зарелизить свою игру. И сегодня я хочу не только порекомендовать вам прийти на интенсив, но и порекомендовать канал Славы. Слава является сертифицированным психотерапевтом, да, поэтому он не просто рассказывает про игры, про маркетинг, да, про создание, про геймдизайн, но он еще рассказывает это с точки зрения психологии, да, как игры воспринимаются людьми, как относиться к своему детищу, как не бросить начатое. Это на самом деле очень интересно, я сам смотрю видео Славы, поэтому рекомендую тоже по ссылочке в описании, можете перейти на его канал, посмотреть. Кроме этого, у Славы есть еще видео, отвлеченное от разработки, там старые игры, да, необычные игры, поэтому тоже подпишитесь на канал, но самое, наверное, главное, не забудьте прийти на интенсив и послушать выступление Славы, оно будет 24 января. Ссылка в описании. То есть в это время вы уходили из театра или вы занимались тем, чем занимались, и параллельно еще делали вот эти игры?
Ну вот, первые две игры мы делали параллельно с работой в театре, поэтому они были такие, скорее, экспериментальные в большей степени даже для нас. Мы смотрели, что мы можем, что нам интересно, и в этом отношении «Василиса и Баба-Яга» — это первый проект наш, которым мы как бы серьезно занимаемся и разработкой, и продвижением, и подходим уже на совсем другом уровне к работе. И в том числе сейчас не отвлекаемся на театральную работу.
А расскажи еще немножко про вашу команду. То есть вы все вдвоем делаете или у вас еще кто-то помогает вам?
Ну, конечно, мы люди театральные, ничего не понимаю в программировании, поэтому у нас так получалось, что мы на каждый проект находим отдельную команду. Нам, конечно, хотелось бы сформировать какую-то постоянную команду, но пока не получалось. Мы просто весну мы делали с одной командой, у нас там было два программиста, у нас были люди, занимавшиеся озвучкой, и отдельно человек, занимавшийся музыкой. И то же самое было на следующем нашем проекте «Одноглазый Кутх». Там у нас было как бы вся команда, кроме нас с Асей, поменялась. У нас были другие программисты, другой композитор, он же делал озвучку. И сейчас на Василисе у нас опять новая команда.
А как вы команду собираете? Вы за какие-то деньги их нанимаете? Или же это работа, условно, за долю в проекте?
За долю в проекте... Пока мы себе другой вариант позволить не можем. Возможно, если мы встанем на ноги, и у нас будут какие-то дополнительные ресурсы, которые мы сможем уже тратить на команду полноценно, то что-то поменяется. Мы очень рассчитываем, что все-таки, когда Василиса зарелизится, мы перейдем в какое-то новое качество.
Более... А где находили команду? Как искали?
Ну, обычно мы начинаем с того, что мы делаем довольно много работы по проекту. Мы делаем и уже какой-то ближе к окончательному визуал, делаем какие-то ролики, видео, да, картинки, чтобы можно было себе очень четко представить, как проект будет выглядеть. И уже с этим идем в интернет, на разные ресурсы и ищем команду.
Ну, то есть вы, по сути, форумы обходите или вы ищете там, условно, HeadHunter или вот что-то такое?
Нет, мы на HeadHunter не ищем, ищем заинтересованных людей на специализированных площадках.
Угу. Ну, типа чего? Типа DTF, форум GameDev.ru, вот что-нибудь такое, да?
Да, телеграм-каналы для разработчиков, группы ВК для разработчиков. По-разному очень получается.
Угу. Люба, расскажи, а насколько сложно, выстроить рабочий процесс вот такими ребятами, да, которых в долю берете? Как часто бывает так, что вы кого-то привлекаете, а они сливаются? Да, вот как поддерживать мотивацию? Можешь рассказать, как у вас это работает?
По-разному. Бывает по-разному. Конечно, приходят иногда люди, которые не всегда соответствуют нашим требованиям, но обычно это выясняется в самом начале. Та команда, которая собирается, в какой-то момент уже, в общем, достаточно надежная, и с ней мы заканчиваем разработку. Бывают такие моменты, когда кто-то из команды по какой-то причине не может продолжать. У нас был момент, когда у нас было два программиста, и один из них на середине дороги не смог продолжить работу, но второй, в общем, закончил все самостоятельно.
А почему вы двух программистов находите? Это как раз подстраховка или желание сделать быстрее все?
Два программиста обычно потому, что за процент люди работают part-time, у них есть какая-то основная работа, которая занимает у них большую часть времени, и над проектом с нами они работают в свободное время. Естественно, в таком режиме один программист, ну, как бы будет делать это очень долго. Mm-hmm. Обычно мы разбиваем каким-то образом работу на, ну, какие-то секции, и вот сейчас мы работаем над Василисой, один из наших программистов занимается исключительно боевыми сценами, ну, как бы вот все, что касается боев куклы с чертями, а второй занимается частью с Василисой, ну, как бы он выстраивает сцену и все мини-игры, связанные именно с Василисой. В общем, это достаточно удобно. У каждого есть своя какая-то область, в которой он главный.
Давай закончим вот со второй игрой «Одноглазый Кутх». Расскажи немножко про нее, тоже сколько времени заняла разработка и в итоге довольны вы результатом или нет?
С этой игрой все было непросто. Иллюзии у нас на тот момент сохранялись, поэтому... о том, как мы ворвемся в игровую индустрию и все изменим. В целом мы, да, выбрали... Это тоже был экспериментальный проект. Мы хотели попробовать что-то новое и для себя, и в контексте как бы геймдева. В принципе, мы довольно много играем. Это не то, чтобы мы пришли из театра, ничего не зная о видеоиграх. И опыт как у игроков и у, ну, как бы у нас большой. Я вообще играю, начиная с первой PlayStation, так что даже в каком-то развитии могу проследить некоторые жанры. Вот, это я к чему. Мы выбрали один из проектов. Мы решили, что идея брать спектакли и делать из них игру хорошая, но на этот раз мы выбрали тот проект, который у нас был проект спектакля, но не получилось поставить его на сцене в театре. И мы решили сделать из него игру, посмотреть, что с ним можно сделать. Это была история по северной сказке, в которой есть герой, злодей и персонажи Солнца и персонажи Луны. И мы решили смешать это с такой наивной научной фантастикой, чтобы и Солнце, и Луна летали там на космических кораблях, и герои летали на космических кораблях, но летали они вокруг мирового дерева, который из планеты торчит, и звезды живут на ветвях этого дерева. Ну, такая получилась. Мы хотели представить себе... мир космический, но как бы не представить, а показать его так, как если бы на него смотрели вот люди культуры народов Крайнего Севера, да, вот как они сказки писали.
Угу. А откуда появилось у вас такое желание к экспериментам? Да, вот, ну, может быть, ты в какие-то игры похожие играла, например, и вдохновлялась, да, и тебе хотелось, ну, ты оттуда что-то брала и вот хотела адаптировать под свой сценарий, или же откуда вот такое вот необычное видение, скажем, стиля?
Ну, интересный вопрос. В принципе, ну, может быть, это и с театром тоже связано, потому что я понимаю, что в игровой индустрии ты можешь выбрать просто жанр, да, и жанр тебе дает уже готовые какие-то решения, и внутри этого жанра ты можешь, добавляя там новое что-то в сюжете или в сеттинге, но, в общем, пользоваться теми решениями, которые уже есть. В театре сложилась такая ситуация, что когда ты приходишь на постановку, каждый твой спектакль, он уникальный, каждый... нету готовых решений. Ты все время пытаешься придумать что-то новое. Потому что, ну, как бы в современном театре, мне кажется, уже никто не ставит вот таких, например, вот у нас марионеточный спектакль по всем правилам марионеточного спектакля. Все пытаются как-то совместить разные системы кукол, добавляют проекции. Ну, как бы твоя задача — произвести впечатление на зрителя. Естественно, если ты будешь повторять одно и то же... А? Да, удивить. Удивить. И да, когда ты делаешь спектакль в театре кукол, ты начинаешь с того, что ты представляешь себе мир и правила, по которым этот мир должен работать. Вот, вот так вот выглядит мир, вот так вот выглядит в нем действующий персонаж. Ты выбираешь все, как бы устройство, ты должен оправдать, ну, как бы выбрать систему кукол, выбрать, как будет видно актера или не будет видно. Если актера видно, то почему его видно? Ну, как бы найти в этой системе место и для актера. Мы пытались такой же подход, ну, наверное, просто оно само так получилось, что с таким же подходом мы пришли и в игры. Мы выбрали какую-то тему и уже, ну, как бы от этой темы отталкиваясь, пытались изобрести наилучшее, подходящее для нее способ выражения.
Угу. А расскажи немножко про игры, которые ты играешь. Что это за игры? Какие твои любимые игры?
Мои любимые игры там, где не надо быстро нажимать кнопки. Я не фанат платформеров и... Не, я, конечно, играла во всякие пострелушки, прошла Half-Life и все такое прочее, но в целом я предпочитаю RPG, и если это RPG, то это пошаговые бои. В эпоху первой PlayStation моими любимыми играми были 9 Final, вторая PlayStation — это Akami, это ICO, Shadow of the Colossus. Игры, которые больше производят впечатление не своими механиками, а тем, как там создан мир, и как этот мир, ну, как бы, насыщенность атмосферы, и то, насколько идея и атмосфера, как бы, находятся на одной волне. Ну, то есть, они, все, когда все в игре, ну, вот как Shadow of the Colossus и ICO, да, имеет свои корни в первоначальной идее, и все является ее выражением, это производит, ну, как бы, игра производит наибольшее впечатление на тебя, как нечто целое.
Ну, из последнего, ну, естественно... Baldur's Gate, наверное, да, ты прошла.
Ты знаешь, я начала в него играть, и я потратила на него даже 60 часов, хотя последнее время из-за разработки очень-очень мало времени удается выделить свободного для такого рода развлечений. Но, если честно, сначала мне все нравилось, но потом, я не знаю, мы будем с тобой заниматься критикой Baldur's Gate сейчас. В итоге я не прошла ее до конца, потому что мне показалось, что как раз количество контента в игре в какой-то момент размыло мою, ну, главную, до такой степени его было много, что оно размыло мою мотивацию. Вот сначала есть сюжет, и по сюжету тебя должны, по идее, режиссировать твой опыт и сделать так, чтобы ты не растерял свой запал к концу игры. Вот я его потеряла. В этом отношении игры BioWare во времена ее самых, мне кажется, звездных лет, там Knights of the Old Republic, Mass Effect и Dragon Age Origins, гораздо лучше справлялись с этой задачей. Конечно, Baldur's Gate — игра богатая, но вот в плане какого-то законченного опыта...
Обратная сторона свободы, да, получается? Дают большую свободу, и из-за этого размывают мотивацию.
Да, то есть в какой-то момент мне просто уже было, ну, все равно. Закончу я, ну, как бы... Придет к концу сюжет или нет? Мне кажется, такая же проблема бывает с играми от Bethesda. Когда тебя бросают в этот мир, и уже, ну, как бы, ты можешь сам себя, конечно, развлекать, но вот этот центральный стержень, который всегда присутствовал в играх у BioWare, и, ну, очень серьезно тебя мотивировал пройти игру до конца. С другой стороны, в Skyrim можно играть бесконечно, но при этом совершенно не закончить главный сюжетный квест. Давай я тебе пожалуюсь. Давай. Я так ждала Starfield и была так разочарована, боже мой. Это такая трагедия.
Даже не стал играть. Я почитал отзывы и подумал, что надо подождать, может, полгода, год, и потом уже...
А мне кажется, эту игру не спасти.
Да, все плохо.
Это просто... Да, просто это настолько далеко от того, что они делали раньше. Просто когда мы говорим о Skyrim, мне кажется, Skyrim, ну, в общем, и Fallout 3, 4, они построены по принципу японского сада. Когда японский сад, у них места мало, да, в Японии. Поэтому для сада может быть просто буквально несколько квадратных метров, да, отведено. Mm-hmm. Но этот сад устраивается таким образом, чтобы каждая точка, в которой ты находишься в этом саду, он выглядел иначе. То есть там так интересно композиция устраивается, чтобы каждый раз ты видел что-то новое. И мне кажется, Skyrim вот не очень большая карта по сравнению с современными open world'ами, да? Но каждая точка в этой карте выглядела своеобразно. Ты как будто оказывался в новом месте.
Да.
Понимаешь, о чем я, да? Понимаю. И потом я включаю Starfield, и там просто бесконечные серые эти поля и эти скучные платформы, квадратные, прямоугольные, с квадратными ящиками. Ну, совершенно не то, чего я ждала от Bethesda.
Нет духа приключения, да? Они говорят, что они хотели передать одиночество, но одиночество — это плохая, как сказать, плохой фундамент для интересной игры, да?
Ты знаешь, дело даже не только в одиночестве. В общем, в том же Fallout 4 было ощущение одиночества, когда ты там один по пустоши шагаешь. Но вот если ты вспомнишь сам дизайн даже этого города, да, там не было двух одинаковых зданий. Особенно если говорить о каких-то небоскребах в центре, у каждого был свой уникальный вид, да, и внутри он тоже выглядел как-то уникально. И там было это ощущение, что вот ты за поворот сейчас завернешь и увидишь что-то новое, и оно будет совершенно иначе выглядеть. Там будет или какая-нибудь деревня, или с этими с выжившими, или какой-нибудь... Этого совершенно нету в Starfield. Это больше похоже, я не знаю, на современные лутер-шутеры, которые вот из одинаковых sci-fi выложены. Ну, я была страшно расстроена, особенно если учесть, что с RPG, большими, хорошими RPG сейчас такие проблемы.
Mm-hmm.
BioWare давно ничего приличного не выпускала.
Но они делают
Bethesda, Dragon Age. Но они делают Dragon Age, опять же. А до этого они сделали Anthem. Где Anthem и где BioWare?
Я даже не играл, я не интересовался Anthem, если честно. Так, хорошо. А есть ли у тебя желание, вот ты играешь в такого рода игры, есть ли у тебя желание к чему-то такому прийти? То есть сделать все равно какие-то более масштабные проекты, более высокого уровня, может быть, даже пойти в 3D? То есть есть ли такие амбиции или...
Ну, конечно, сделать свою RPG – это мечта. Мне кажется, RPG – это такой самый королевский жанр, так скажем, самый сложный из всех жанров, потому что он, мне кажется, по совокупности далеко опережает все остальные жанры видеоигр. Вот. Конечно, мне бы хотелось сделать RPG, но пока еще мы в пути к тому моменту, когда мы сможем даже, я не знаю, представить, что мы можем это сделать. Вот. А по поводу 3D мне как-то, если честно, не... очень интересуют 2D-игры, вызывают у меня гораздо больше интерес, хотя мне еще нравятся такие вещи, когда берут 2D-персонажи и располагают их в трехмерном пространстве. Такие штуки, как, ну вот из последнего Cult of the Lamb, наверное, да?
Да-да-да. Есть много появилось.
Но в пиксельном шутере они, понимаешь, остаются пиксельными, плоскими персонажами на плоском фоне. А там получается, что, ну вот если мы говорим о Cult of the Lamb, там есть поверхность в трехмерном пространстве, да, а на ней стоят плоские персонажи, но на них падает свет, и они как бы отбрасывают тень, как, да, на вот такие штуки. Еще мне нравятся вещи, когда наоборот делают трехмерные пространства, но эти трехмерные пространства живут по правилам двухмерной игры. Metroidvania сейчас так часто делают, а?
Darkest Dungeon последний мне почему-то вспомнился. У них персонажи все 3D-шные, но по сути это как 2D-игра такая. Или Rogue Legacy.
Да, да, но и просто есть такие еще, как... Ну вот последний «Принц Персии» вышел, да?
Ага.
Она вроде как бы и «Метроид Дред». Это вроде, ну, он существует в логике двухмерного пространства. Ты бегаешь либо вперед-назад, либо вверх-вниз. Но само пространство трехмерное, и ты видишь, как оно меняется в зависимости от ракурса. такие штуки, мне кажется, гораздо более интересными, чем просто чистая 2D и чистая 3D.
Давай поговорим про Василису и Бабу-Ягу. Можно сказать, что эта игра – это такой следующий шаг в развитии вашей студии и по уровню качества, и по масштабу, да, и по способу, ну, как бы по бюджету. Расскажи, какая у вас задумка была на старте?
Ну, на старте мы после... Начнем с того, что после выхода Кутха мы 5 лет ничего не могли доделать. Вот, мы делали то один проект, то другой. Ну, как бы мы начинали делать, потом нам казалось, что мы это не потянем, мы переключались на что-то другое. После Кутха сразу мы начали делать Василису, потом в какой-то момент мы переключились на что-то еще. И так мы провели 5 лет, и в итоге мы решили, что надо уже просто за что-то взяться и просто доделать это уже. И решили вернуться к началу, взяли снова Василису, поскольку она нам показалась самым простым из тех проектов, которые мы в эти 5 лет разрабатывали. Мы решили, что Василису мы сможем быстро взять и доделать. Может быть, года за полтора. В итоге 1,5 года уже прошло. Я думаю, что можно сказать, что мы в середине разработки. Я не знаю насчет середины, просто очень много времени ушло на всякие бумстартеры и прочие штуки.
Но давай немножко отвлечемся, поговорим про бумстартер. Да, какая цель была запуска компании? То есть вы поняли, что тут на одном энтузиазме такой проект не вытащить, и поэтому решили собрать денег? Или это все-таки такой способ еще про себя заявить?
Мы планировали, что мы потратим свои ресурсы для того, чтобы начать проект, сделать какую-то демоверсию, и потом хотели попробовать найти финансирование дополнительное для игры, чтобы уже ее закончить. Сначала у нас была идея попросить денег у специализированных фондов. Просто в театре очень часто многие спектакли делаются на деньги государственных фондов. И мы подумали, что подобные фонды один, но есть для игровой индустрии. Мы подумали, что, в общем, это неплохой вариант. Но когда мы уже... Мы сделали демоверсию и подали заявку, и даже выиграли ее, и начали разговаривать уже с людьми из Ири по поводу того, как будет происходить дальнейшая работа. Мы поняли, что для нас это не очень хороший вариант, потому что у них все слишком серьезно, все должно происходить четко, вовремя и с обязательными согласованиями. А наша команда, она маленькая и часто очень хаотично работает.
Сколько денег вам выделили из этого фонда? То есть о какой сумме там шла речь?
Мы просили 5,5 миллионов.
Ну и в целом они готовы были выделить, да, 5,5 миллионов?
Да, они готовы были выделить. Но просто там еще получилось так, что они сначала... перенесли. Там у них такая система, когда подается заявка на конкурс, в этой заявке указывается конечная дата, когда проект должен быть сдан. И эта дата изменена быть не может. А пока они там разбирали заявки, они продлили на месяц. Пока мы разбирались с их условиями, это тоже заняло 1,5 месяца. И в конечном счете мы испугались, что нам просто не хватит времени выполнить все обязательства, которые мы на себя, согласно договору с Ирией, возьмем в том числе.
После этого вы подумали, что хорошей альтернативой будет бумстартер?
Я бы не назвала это альтернативой. Все-таки на бумстартере... новая команда, никому неизвестная, вряд ли может собрать 5 миллионов. Возможно, команда, которая уже имеет достаточно большое комьюнити и выпущенные проекты, такое возможно. Мы больше думали про Boomstarter как такой вариант. С одной стороны, это хорошая маркетинговая кампания для того, чтобы рассказать большому количеству людей о проекте. А с другой стороны, частичное финансирование, которое позволит нам как минимум продолжить разработку и поискать еще какие-то варианты.
Так, вот смотри, вы, получается, поставили цель в 900 тысяч. Почему такая сумма выбрана? То есть как вы определили, какой бюджет вам нужен?
Это не бюджет, это просто как раз... Мы больше подходили к этому как к такой маркетинговой и пиар-акции, но ты все равно берешь обязательства на себя перед бейкерами, да? Ты должен сделать разные... подготовить награды... У нас одной из наград была книга, которую мы собираемся напечатать по сказке. И, естественно, нет никакого смысла объявлять компанию успешной, если у тебя эту книжку купило 3,5 человека. Тебе печатать тираж выйдет дороже, чем ты можешь поставить цену для бейкера. Вот, поэтому мы подумали, что затевать это все имеет смысл. Это была минимальная сумма, ради которой все это имело смысл вообще затевать, на наш взгляд. Если бы мы собрали только треть, я думаю, мы бы просто отказались.
А расскажи поподробнее, как вы занимались поддержкой интереса к этому проекту. То есть просто выложить игру на Boomstarter, как правило, это ничего особо не дает. Да, то есть нужен какой-то начальный взрыв, прорыв, и все такое. Что вы делали и что из этого сработало?
Я уже пару статей по этому поводу написала. Я это сформулировала так. Для успешного кикстартера нужно, в общем, три вещи. В первую очередь нужна демоверсия, чтобы... На мой взгляд, нет никакого смысла идти на Kickstarter, если у тебя нет демо-версии. Если ты уже не вложил что-то в проект и не можешь... как еще убедить бэкеров в том, что ты... Во-первых, показать им полноценно, что это будет за проект. Во-вторых, убедить, что ты и правда можешь этот проект потянуть, ты сможешь сделать то, что ты обещаешь. Второе, что нужно, это уже какое-то комьюнити, чтобы у тебя уже было какое-то заинтересованное комьюнити на старте, и это комьюнити знало о том, что ты собираешься проходить Boomstarter. Обычно это заинтересованное комьюнити, оно и будет тем начальным толчком, который твой Boomstarter запустит. Эти люди, которых ты собираешь в своих социальных сетях, с которыми ты делишься разработкой по игре, которым ты рассказал заранее о Boomstarter, показал какие-то награды, они уже готовы тебя, в общем, поддержать. Тем более, если они поиграли в демоверсию, и она им понравилась. Они знают, во что они будут вкладываться. И третья вещь, которая, на мой взгляд, нужна обязательно, это материальные награды. Потому что... Причем они должны быть эксклюзивные и такие, которых, скорее всего, не будет возможность получить никаким другим способом. Потому что в противном случае человек скажет, да, мне очень нравится эта игра, но я подожду, когда она выйдет, и куплю ее на релизе. Но когда ты предлагаешь что-то особенное и говоришь о том, что вот это особенное ты сможешь получить только сейчас, кроме того, ты еще и поддержишь сам проект и дашь ему возможность существовать, как правило, это срабатывает. Что касается поддержки компании, я думаю, тут можно разделить тоже на две большие части. Первая часть – это твоя подготовка, когда ты готовишь то комьюнити, которое у тебя уже есть, к тому, что ты будешь проходить Boomstarter, чтобы у тебя был вот этот начальный буст и какой-то хвост от него. И тут надо и не только заниматься комьюнити, но еще и подготовить сам Boomstarter, все необходимые визуальные материалы. Мы делали еще примеры наших наград. Мы сделали все вживую, чтобы не просто рисовать, и чтобы вот это вот так будет. Вот. И вторая, ну, как бы это первая часть. И вторая часть, после того, как Бумстартер уже запущен, и все те люди, которые о нем уже знали, сделали свое пожертвование, тебе нужно приводить новых людей. Людей, которые ничего не знают о твоем проекте, но которых он может заинтересовать, если они о нем узнают. Вот. Конечно, им будет проще заинтересоваться, если они придут на страницу Бумстартера, и там уже есть какая-то приличная сумма. Да? Поэтому важен первый этап. Но и сами по себе эти люди не придут. И тут мы, в общем, сначала мы планировали Бумстартер за месяц закончить, но потом продлили его еще на полмесяца, и все эти полтора месяца мы занимались только тем, что, ну, как бы, занимались маркетингом компании. А мы писали различным ресурсам и СМИ, которые занимаются видеоиграми, и писали смежным ресурсам, которые занимаются фольклором, или, например, фольклорной музыкой. Мы создавали дополнительный контент, собирали видео, как мы делали награды, чтобы людям было понятнее, что эти награды из себя представляют. Мы в какой-то момент даже потратили время, ну, как бы, мы сделали несколько иллюстраций для книги, чтобы представить, как эта книга будет выглядеть. Но потом я села и сделала еще 4 разворота, и мы сделали видео, как эти странички листаются. Ну, как бы мы постоянно эти полтора месяца производили новый контент. А параллельно мы еще чинили нашу демо-версию. Потому что было много фидбэка от игроков. Одни находили какие-то баги, другие говорили, что вот здесь слишком сложно. Мы все время пытались как-то ее настроить, улучшить. Параллельно мы один раз что-то сломали.
А расскажи, какой бюджет вы потратили на вот эту вот именно рекламную кампанию? Да, я знаю, что большую часть вы делали сами, но какие деньги были потрачены?
Вот из того, что мы заплатили, я не помню, кажется, 16 или 19 тысяч самому Бумстартеру за его услуги. У них там можно это делать и бесплатно, но иногда они предлагают, ну, либо выбрать один из пакетов продвижения от самого Бумстартера. Они делают рассылку по своим, ну, вот, по людям, которые там зарегистрированы, выкладывают тебя на главной и дополнительно как-то еще какие-то делают рекламные штуки. Мы выбрали вариант, по-моему, за 16 тысяч, ну, что-то в этом роде. И плюс мы заказали рассылку СМИ и стримерам, и мы заплатили за нее что-то в районе 36 тысяч.
Ну, то есть и создание вот всех подарков, да?
Да.
Это вы делали все вручную или вы тоже кого-то привлекали?
Нет, мы все делали это вручную, но это все равно, во-первых, нужно оплатить материалы, а во-вторых, ну вот, например, то, что касается модели оружия куклы Трипала, мы заказывали лазерную резку, и это тоже не самое дешевое удовольствие.
Хорошо. Расскажи немножко, как это повлияло, вот эта компания, на количество виш-листов в Стиме. Был ли заметен прям скачок, вот маркетинговые свои цели вы таким образом решили?
Конечно, когда мы занимались таким активным продвижением проекта в сети, много людей о нем услышало, и это напрямую отразилось на виш-листах. Когда мне кажется, у нас большая часть виш-листов, которые на данный момент у нас есть, она пришла, мы получили ее как раз в процессе Kickstarter-компании. Потому что, ну, и мы много усилий прикладывали, и люди рассказывали сами своим знакомым о проекте. Плюс, когда про нас говорили о XBT, это тоже принесло большой такой буст к виш-листам.
Сколько вы набрали виш-листов уже за это время?
Сейчас у нас около 4000. Не так, чтобы много.
Я хотел просто зафиналить историю с Бумстартером и понять, сколько в итоге человек, который провел успешную кампанию, получает денег с Бумстартера. Да, то есть какой процент комиссии, за вычетом комиссии, какую сумму вы в итоге получаете, которую можно распоряжаться и инвестировать в игру?
В основном этим занимается Ася, но в целом, по-моему, Проценты 4 сам Boomstarter не берет комиссию, в отличие от той же планеты, которая забирает 10-15% от собранной суммы. Boomstarter, я так понимаю, что он свои деньги делает как раз на услугах по маркетингу, когда ты покупаешь какой-то у них пакет продвижения. Вот. Единственное, что там уходит 4% на комиссии платежных систем, когда тебе переводятся эти деньги. Плюс мы еще, естественно, должны заплатить налоги. И тут уже зависит от того, как вы зарегистрированы и какое у вас налогообложение. Вот. А все, что остается, оно в вашем распоряжении.
То есть, условно, 10% вы потратили на подготовку, маркетинг и рассылки, 10% вы потеряете на налоги и комиссии, и вот, условно, 80% этой суммы – это те деньги, которые вам придут, да, но с них надо будет еще подарки потом сделать. Но, насколько я понял, вы вот эти деньги решили вложить в игру, зарелизиться, а потом уже из выручки с игры сделать все подарки и уже разослать бейкерам.
Да.
Это такой план, да?
План такой, да, потому что сейчас нам гораздо важнее закончить разработку, вот, и потом, во-первых, у нас уже будет какой-то, ну, игра начнет приносить какой-то доход, ну, в любом случае, это сумма, которая потребуется нам для того, чтобы сделать материальные награды, не такая большая, как те деньги, которые нам нужны непосредственно на разработку.
Хорошо. Расскажи немножко про саму разработку. Да, ты говорила, что примерно на середине пути вы находитесь. А у вас написано, что во втором квартале 2024 года вы выйдете. Насколько вы попадаете в этот срок? Ну, там, что еще вам осталось сделать?
Разработка – это довольно сложный процесс. Сложно определить, в каком состоянии ты находишься. И я так понимаю, судя по тому, как большие проекты переносят свои даты релиза, даже будь у тебя множество менеджеров, которые просто следят за тем, как все происходит, ты все равно очень-очень приблизительно представляешь себе, на какой стадии проект находится. С одной стороны, мы уже, ну, как бы, нам не нужно ничего придумывать. Мы четко распланировали весь контент до конца игры, и что мы будем делать, и как. Многие вещи уже как бы существуют у нас в голове. С другой стороны, сколько времени потребуется для того, чтобы осуществить это окончательно, да, сделать, проверить, отполировать. Ну, мы надеемся, исходя из того опыта, который у нас есть, что к середине, да, следующего этого уже года мы закончим. Но зная, как иногда происходит, что иногда могут выплыть какие-то совершенно неожиданные проблемы на ровном месте, ну, как бы мы надеемся, что к середине этого года мы закончим. Но всегда есть но.
А скажи, в целом, мне кажется, вот стиль вот этот славянский, да, у нас есть, ну, студия, которая активно его продвигает, и у нее случился супер успешный релиз, да, это студия Мартрешка, да, с игрой «Черная книга». Что ты вообще думаешь по поводу вот этой игры? Ну, насколько реально повторить их успех?
У «Черной книги» был издатель довольно неплохой. Это Hype Train Digital. С одной стороны, да, проект хороший. С другой стороны, как мы знаем, недостаточно быть хорошим проектом. Нужно еще иметь хороший маркетинг, да, способы, нужны способы, которые, с которыми люди, которые могут быть заинтересованы в этом проекте, этот проект увидят. Я так понимаю, что та конструкция, которая в игре была использована в «Черной книге», карточки, бои пошаговые, понравилась издателю, и издатель сказал, что я знаю, как продвигать эту игру. И у них все, ну, как бы сложилось. Вот. Насколько я знаю, сейчас они делают игру про Лиха Одноглазая, и, по-моему, они собираются выпускать ее самостоятельно. Может быть, они уверены в своих силах, теперь у них достаточно, ну, как бы большое комьюнити, которое сможет их самостоятельно поддержать. Что касается нашего проекта, ну, мне кажется, что Опять же, с одной стороны, мы делаем все, что в наших силах, чтобы проект был интересным и запоминающимся. С другой стороны, всегда существует какой-то элемент случайности, да, когда тебе либо повезет, либо не повезет. Есть такой проект, по-моему, он называется «Милиционер». Слышал про «Милиционера», да? Я так понимаю, они тихо делали этот проект и что-то выкладывали в Твиттере.
Угу. Пока... Да, да, он хайпанул. Да?
Пока в какой-то момент кто-то не сделал репост их твита, да, и по нарастающей пошло, ну, как бы... о нем начали узнавать все больше и больше людей. Это случайность. А от случайности часто зависит в итоге, будет твой проект успешен, потому что как бы, что такое успешность проекта? Это когда о проекте узнало много людей, которым он мог бы понравиться. Правильно? Стараемся сделать все, чтобы приблизить возможность такой случайности, но мы не можем ее предсказать.
Угу. А вы бы хотели привлечь издателя? То есть вы будете делать попытку, когда игра там будет уже близка к релизу, найти издателя? Или вы уже продумали какой-то маркетинговый план по запуску игры?
Естественно, мы думаем о маркетинговом плане по запуску игры, потому что в этой индустрии то, что ты хочешь найти издателя, еще не значит, что издатель хочет найти тебя. Поэтому, с одной стороны, подходящего издателя найти было бы чудесно и замечательно, это бы, ну, очень сильно нам помогло. И мы уже занимаемся поисками, мы отправили достаточно большому количеству издателей ссылки на наш проект, но они обычно... очень долго отвечают, иногда на это уходят месяцы. Вот. И не факт, что они в итоге мы найдем подходящего издателя, поэтому с одной стороны мы занимаемся поисками издателя, а с другой стороны мы все равно думаем о том, что мы будем делать, если нам придется все делать самостоятельно.
Хорошо. Ну, что сказать? Да, кажется, что проект выглядит интересно, самобытно. Ну, опять... уже выглядит как игра, которая может заинтересовать более широкую аудиторию, да, потому что вот эти первые два проекта, ну, как будто бы под очень узкую аудиторию были сделаны, а «Василиса и Баба-Яга», здесь и стандартный геймплей, да, и какая-то адвенчура с мини-играми, ну, то есть выглядит это все прикольно. Вот, поэтому, ну, я желаю, чтобы у вас релиз прошел четенько, да, чтобы вы попали в фичеринг Стима, да, там блогеры вас заметили. Очень хочется, чтобы появилась еще одна такая история успеха. У нас есть такой стандартный последний вопрос про советы начинающим разработчикам. По факту, получается, вы уже в геймдеве примерно 7 лет, да, сколько я могу судить по дате релиза игр. Вот. У вас 2 релиза, сейчас идет 3-й, уже такой более масштабный. Скажи, посоветуй, поделись с ребятами одним... двумя-тремя советами, с чего начать начинающему разработчику вот с полного нуля?
Я даже не знаю, мне кажется, сейчас игровая индустрия переживает такие турбулентные процессы, как и весь мир в целом. Если честно, даже немножко страшно, что будет. Мы вот сидим сейчас и все время уделяем проекту, и с одной стороны, нам очень хочется его доделать, а с другой стороны, совершенно непонятно, что будет с миром, когда мы его выпустим. И я не знаю, можно давать какие-то практические советы, их, наверное, уже много кто давал, много раз, но мне кажется, такими вещами, особенно если говорить об независимой разработке, о какой-то авторской разработке, и это не важно, кино это или видеоигровая индустрия, надо быть готовым ко всему и в первую очередь не бояться трудностей, которых явно будет очень много. Одно дело, когда ты работаешь на большую компанию, и совсем другое дело, когда ты пытаешься сделать что-то свое собственное, и тут по большей части ни на кого, кроме как на самого себя, полагаться не получится. Поэтому в современном мире, наверное, стоит посоветовать ничего не бояться.
Спасибо большое за интервью. Ну, желаю вам побыстрее зарелизиться, да, и получить результат.
Да, было бы неплохо.
Это, ну, самый такой важный момент. Ребята в комментариях будут писать вопросики, да, если тебе не сложно, я скину тебе ссылку, да, чтобы ты тоже могла подключиться к обсуждению, ответить на вопросы, вот.
Угу.
Окей. С вами был Гришаков. Пишите вопросы, и я подключусь, Люба подключится, постараемся на них ответить.
Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.